Ключевые решения. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья. С вами Роман Голованов. У меня в гостях профессор Высшей школы экономики, американист Александр Николаевич Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Роман, добрый вечер.
Избрание Трампа президентом США признала даже сама Ангела Меркель. Это вторая по значимости революция после распада Советского Союза. Очевидно, что мир будет меняться. В какую сторону? Что нам ждать? И какие изменения коснутся не только Европы, не только Америки, ну и России. Обсудим сегодня вместе с Александром Николаевичем. Александр Николаевич, вы были в Соединенных Штатах 62 раза. И сейчас в Америке бушуют протесты, восстания, если это можно так назвать. И большинство людей наблюдают за ними только по телевизору. Вот вы сами и бывали часто в Штатах, немало знакомых у вас там, не только среди простых граждан, но и высшие-то чиновники, насколько я знаю, тоже входят в ваш круг знакомых. Вот как все люди в Америке видят эти протесты, что они говорят и к чему все эти протесты могут в итоге привести?
Роман, спасибо большое за вопрос. Если помните, была такая замечательная группа R.E.M., была у них замечательная песня «It's the end of the world as we know it». Потом эту песню перепел Борис Гребенщиков. «Мир, как мы его знали, подходит к концу». «Мир, как мы его знали, подходит к концу». Товарищи, давайте не будем забывать, что какой-то год? 17-й. Это 17-й год. 17-й год, но в данном случае это 17-й год в Соединенных Штатах, а не в России. Так интересно совпало. Действительно, это революция. Это революция Трампа. Это то, что большинство американцев не ожидали. Многие в это верили, те самые многие, которые в конечном итоге проголосовали за Трампа. Это здоровое американское большинство, это молчаливое американское большинство. Это те американцы, которые до сих пор молчали и ждали, когда же закончится этот обамовский режим. И которые в конечном итоге решили, не дадим украсть выборы Хиллари и тем, кто стоит за Хиллари. Это революция. Это мир, как мы его знали, который подходит к концу. Отсюда, ведь сегодня только 10-й день после инаугурации Трампа. Обычно президентство в Соединенных Штатах или срок нового президента в Соединенных Штатах подводит, итоги этого срока подводит по первым 100 дням. Сегодня только 10 дней, и посмотрите, сколько всего произошло за эти 10 дней, что если мы сегодня с вами начнем обсуждать только то, что произошло за эти 10 дней, нам не хватит одного этого часа.
Александр Николаевич, реакция людей на решение Трампа весьма неоднозначная. Новый американский президент начинает бороться с мигрантами, то есть предлагает построить стену на границе с Мексикой. И причем это, как оказалось, это все не шутки, хотя многие это воспринимали как его эпатажность, его выходки на публике, но нет. Указы существуют, и указы подписаны президентом. А вот ограничите въезд, например, в США представителей ислама. А вот, может быть, России с приходом Трампа тоже есть чему поучиться у него? Может быть, нам тоже прекратить въезд определенных мигрантов? Может быть, нам направить вот именно свои действия в такое русло, как вы думаете?
Вы знаете, все-таки стена, конечно, это был один из предвыборных лозунгов Трампа. И нужно отдать должное новому президенту Соединенных Штатов. Он не отступил ни на йоту, ни от одного своих предвыборных обещаний. Одним из этих обещаний, конечно, было строительство стены. Достали всех illegal aliens. Достали в Америке все незаконные мигранты. Причем, посмотрите, мало того, что они приносят с собой преступность, но они садятся на welfare, они садятся на гособеспечение. американцы, трудолюбивые американцы, которые работают на себя и на свою семью, на своих детей. С какой стати они должны еще оплачивать этот праздник жизни? С какой стати они должны еще оплачивать обеспечение, социальное обеспечение для каких-то непонятных, не просто новых граждан, но для незаконных, illegal aliens, для незаконных мигрантов. Именно из-за этого здоровая, трудолюбивая часть Америки, тот самый великий американский народ, тот самый великий американский народ, который построил все эти огромные дороги, хайвеи, который культивирует эти совершенно замечательные американские поля, он начал задаваться вопросом, почему, за чей счет, почему я должен вместо того, чтобы купить своему ребенку два яблока, я должен купить своему ребенку одно яблоко, а второе отдать непонятно кому. Из-за того, что президент Обама очень расположен к этим illegal aliens. Отсюда совершенно нормальное решение американского народа. Мы проголосуем за Трампа, который говорит, что мы ограничим въезд этих мигрантов. И именно это американский народ сделал. И именно это американский президент сейчас реализует своим указом.
Александр Николаевич, а нам-то здесь в России следует брать пример у Трампа и идти таким же путем, как вы думаете?
Вы знаете, вот как юриста меня всегда очень беспокоило это, знаете, крайне либеральное утверждение части российских юристов о том, что у преступности нет национальности. У преступности есть национальность. И нужно называть это, не скрываясь за какими-то политкорректными заявлениями, нужно это признавать. Если в России есть этническая преступность, нужно это признавать. Если ты видишь, что в значительной части эта этническая преступность формируется теми, кто приехал в Россию, часто легально, очень часто нелегально, то не надо это, на это закрывать глаза. Когда в Америке ты находишься, например, и в газетах появляется сообщение о том, что, значит, напал кто-то на белую женщину, и при этом говорится, что этот suspect, этот подозреваемый, белый, 6 футов роста, примерно такого возраста, это понятно. Когда кто-то пишет, опять-таки, в газетах о том, что кто-то напал на белую женщину, при этом не указывается ничего, кроме роста, значит, для американцев это совершенно понятно, что за предкорректностью скрывается этническая преступность или расовая преступность. Американцы этого объелись по уши. Поэтому это, конечно, большой урок для нас, для россиян.
То есть, вот такого следует избегать. Это можно назвать даже каким-то лицемерием политическим, если...
Это лицемерие, конечно, лицемерие и с нашей стороны, и со стороны политкорректной, либеральной американской общественности, которая публикует такого рода информацию в американских СМИ. Если Америка начинает говорить... Уж если Америка начинает об этом говорить, то нам есть чему учиться.
Но нам-то стену, надеюсь, строить ни от кого не нужно, как вы думаете?
Нам не нужно строить стену. Тем более, что стену американцы пытаются сейчас построить, собираются строить только на границе с Мексикой, но не с Канадой. Угу. Естественно, мы не собираемся строить Мексику.
Стену с Мексикой точно мы не построим. От нас некоторые, например, строят стены, такие как украинцы, видимо, чтобы свои же граждане сюда не перебегали. Но говоря о мигрантах, как же все-таки здесь сделать ограничения? Тоже по религиозному или национальному признаку, вы думаете, у нас это примут?
Вы знаете, все-таки вот этот указ, executive order, указ президента Трампа, который вызвал так много волнений сейчас в Америке, конечно, он не имеет ничего общего с какими-то антимусульманскими настроениями, фобиями президента Трампа. 7 стран. В отношении одной из этих стран, Сирии, этот запрет введен постоянно, permanent, на въезд граждан этой страны на территорию Соединенных Штатов. В отношении 6 это временный.
Продолжим наш разговор в следующем блоке. Я напоминаю, что в программе «Ключевые решения» профессор Высшей школы экономики Александр Николаевич Домрин. Мы услышимся с вами, друзья.
Ключевые решения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключевые решения. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир. Это программа о людях, которые принимают ключевые решения. Вот сегодня в нашем поле зрения Дональд Трамп. И, став президентом Соединенных Штатов Америки, он ощутил на себе реакцию американцев. То есть бушуют протесты, бушуют восстания, но Трамп держится 10 дней уже, он на своих позициях и отступать от своих предвыборных обещаний не собирается, как мы сегодня уже обсудили вместе с профессором Высшей школы экономики Александром Николаевичем Домриным. Александр Николаевич, вот говоря о том, как будет меняться мир с приходом Дональда Трампа. Долгое время мы проводили свою политику, оглядываясь постоянно на Запад. То есть вот боимся прийти туда-то, вдруг против нас ведут санкции, боимся сделать то-то, и нам могут обрушить цены на нефть. А какие дивиденды России удастся получить с приходом Трампа? Ну, не во внешней политике, а именно во внутренней. Вот, может быть, будет продвижение нашей экономики. Каких здесь нам прорывов ожидать?
Вы знаете, все-таки были основания смотреть, оглядываться на Америку. Но Америка, конечно, самая большая экономика в мире, и от нее многое зависит. Но еще больше, конечно, на Америку смотрит наша элита. Больше всего на Америку смотрят наши властьпридержащие. Нужно признаться, что в большей части эти самые наши представители элиты рассчитывали, что придет к власти Хиллари. Меньше всего они ожидали, что придет Дональд Трамп. Были, конечно, какие-то заявления, в том числе нашего президента, относительно того, что Трамп высказывает какие-то грамотные, здоровые, разумные суждения. Но элита в целом не ожидала прихода Трампа к власти. Это был большой шок, это было большое потрясение для нашей элиты, что пришел Трамп. И вы знаете, в этом смысле, конечно, нужно, конечно, сегодня мы подводим 10-дневный итог президентства Трампа, хотя, как все наши слушатели знают, обычно подводит первый 100-дневный итог. Но эта революция Трампа развивается столь быстро, что мы подводим итог уже первых 10 дней.
Один день за 10 уж выходит.
Абсолютно, да. И этого не ожидали американцы, за исключением тех, которые голосовали за Трампа. И этого не ожидали наши. И нужно, вы знаете, прежде чем мы начнем говорить все-таки о каких-то результатах, и тем более о каких-то предпосылках, и особенно о том, что будет после этих 10 дней, нужно отдать себе должное. 95% наших экспертов не ожидали победы Трампа.
Александр Николаевич, а все-таки что же у нас изменится во внутренней политике? Какие дивиденды с приходом Трампа мы получим? Элиты будут переориентироваться как-то с оглядкой на Америку? Как вот здесь все это будет развиваться?
Вот, вы знаете, я люблю мою родину, и я прекрасно понимаю, что нам нужно все делать для того, чтобы российская политика соответствовала национальным интересам. Но нам есть чему поучиться в данном случае у Америки. Америка проголосовала за национального лидера. Америка проголосовала не за представителя глобалистской элиты, не за представителя глобальных спекулянтов, коллективного Сороса, который, вот это в кавычках коллективный Сорос, который финансировали, поддерживали Хиллари Клинтон. Америка проголосовала за национального лидера. Америка проголосовала за лидера, который не хочет жить вместе с этой здоровой Америкой в каком-то глобальном мире. Америка проголосовала за Трампа, который говорит, что нам нужно сохранять национальную идентичность. Именно этого нам не хватает у нас в России. Мы очень много заигрались у нас в России в этот глобалистский миропорядок. Когда нам нужно было вступить в какую-то непонятную новую организацию только из-за того, что это мировая организация. Что мы от этого имеем? Трамп, посмотрите, не далее как позавчера, вышел из одним росчерком пера из транс-тихоокеанского партнерства, потому что это транс-тихоокеанское партнерство отвечало интересам глобальной, финансовой, спекулятивной элиты, но не отвечало интересам американского народа. Давайте сделаем ревизию наших международных договоров, которые, с моей точки зрения, очень часто не отвечают интересам нашего российского народа.
То есть в экономике нам нужно действовать, отказываясь от глобализма, например, от идеи Кудрина, я вас правильно понимаю?
Абсолютно. Посмотрите, ну сколько же можно было ждать? Ну, тут, ну, кроме Кудрина и не к ночи будет помянут Улюкаева, тоже можем вспомнить, а кем же был Улюкаев, как не помощником товарища Гайдара. Но мы опять с вами возвращаемся в этот омут либерализма 90-х годов. Ельцин, Гайдар, Чубайс. Америка, на которую мы вроде как всегда равнялись. Америка вдруг начинает говорить совсем другим голосом. От чего эта истерика Чубайса-то в Давосе? От чего эта истерика Чубайса в Давосе, что все так напуганы выборами Трампа? Ну, давайте все-таки смотреть, если Америка так проголосовала, есть нам чему-то учиться? Если есть нам чему-то учиться, то давайте перестанем обращать внимание на этих наших либероидов, которые формировали нашу экономическую политику на протяжении, посмотрите, уже больше 15 лет.
А как же быть нам с цветными революциями? Неужто России о них можно забыть? Ведь раньше США внедряли нашим оппозиционерам такие штучки, как печеньки, гранты, и подстегивали волнение здесь. Вот одобряли Болотную площадь. Вот теперь про это все можно забыть хотя бы на время Трампа, как вы думаете?
Был такой, конечно, анекдот, была такая шутка, что в Америке не может быть цветной революции, потому что в Америке нет американского посольства. Мне кажется, что все-таки где-то сейчас в Америке нашли американское посольство. И очень похожие на цветные революции события начинают развиваться, собственно, в Америке. Причем развиваться по тем же самым сценариям. Есть непопулярный для очень большой части американского общества, и тем более для кукловодов, лидер Трамп. Есть значительные финансовые ресурсы, есть недовольная публика, в основном молодая. Есть значительные, конечно, финансовые ресурсы для того, чтобы проплатить выступление значительной части из тех, кто сейчас выступает против Трампа. Повторяется тот же самый сценарий. Другое дело, что если Америка сама знает, как устраивать эти цветные революции, она не потерпит, чтобы такого рода цветная революция произошла на их собственной территории.
А говоря о территории нашей, все-таки здесь-то куда денутся все эти оппозиционеры? Ведь многие из них ничего из себя не представляют, но однако они это финансирование получали, кушали на что-то.
Роман, как юрист, давайте все-таки напомню вам о том, что в Америке все по закону. В Америке, конечно, есть некоторое финансирование, которое идет по каким-то там каналам непонятным, но в большей части финансирование не седы. Финансирование пятой колонны, финансирование тех, кого они называют агенты перемен, причем они так сами их называют agents of change, агенты перемен в разных странах, включая Россию, идет по закону. В 2002 году в Америке был принят закон, который называется «Закон о демократии в России». Еще раз, американский закон о демократии в России. То есть американцы обеспокоились демократией в моей стране. Что они для этого делают? Они находят некоторую группу agents of change, агентов перемен, вот тех самых белоленточников болотных, для того, чтобы их финансировать, для демократии в России, в моей стране. Само понятие демократия, демос народ, демократия власть народа. У нас вышли в сентябре прошлого года на выборах три такие партии, которые называют себя демократами, получили 3% голосов. Ребят, если вы на три партии получили 3% голосов, какой же вы демос? Какая же вы демократия? Вы даже,
3% и все.
Вы даже не обочина. Вы даже не обочина истории. Вы помойка истории. Но именно этих персонажей находят наши американские кураторы для того, чтобы выделять им, этим агентам перемен, только по этому закону $50 миллионов каждый год. Не считая всех других законов, которые тоже направлены на то, чтобы финансировать этих агентов перемен. Я так думаю, что с приходом Трампа очень многие из этих шакалов, грантоедов, очень обидятся, потому что они перестанут получать это финансирование.
Они надеялись на Клинтона, я так понимаю.
Конечно, они надеялись на Клинтон. Не только они надеялись на Клинтон. Надеялись на Клинтон, конечно.
А при ней бы все продолжилось в прежнем русле или, может, еще жестче?
При Клинтон было бы еще хуже. Для нас, для национальных интересов.
Продолжим разговор в следующем блоке. У нас в гостях профессор Высшей школы экономики Александр Николаевич Домрин. С вами я, Роман Голованов. Это программа «Ключевые решения». И сегодня мы обсуждаем Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов. И вот первые 10 дней его правления. Что они принесли и что принесут в дальнейшем его действия. Как будет меняться мир. Оставайтесь с нами, еще много интересного ждет вас.
Ключевые решения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Ключевые решения. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир. На линии по-прежнему Роман Голованов. В студии профессор Высшей школы экономики Александр Николаевич Домрин. И мы обсуждаем первые 10 дней правления Трампа. Что они принесли для Соединенных Штатов? Ну, во-первых, это протесты, волнения, революции. Вот такая демократия оказалась, когда народ выбирает, а после на улице выходят недовольные. Недовольные чем? Ну, якобы находится повод, но пытаются Трампу вставлять палки в колеса. Посмотрим, чем все это обернется и как будет меняться мир. Вот вместе с Александром Николаевичем мы обсуждаем на радио «Комсомольская правда». Александр Николаевич, вот мы поговорили про оппозиционеров российских, которые здесь, получая определенное финансирование, были агентами перемен, старались так бороться за демократию, за чужой счет. Но в Соединенных Штатах тоже засели такие персонажи, например, как Каспаров и Илларионов, которые выступают как советники в российско-американских отношениях, которые при каждом удобном случае вспоминают КГБ. И откажутся ли теперь от них в Соединенных Штатах, ведь они ни к чему хорошему не смогут привести нас?
Абсолютно с вами согласен. Ну, по крайней мере, Каспаров какой-то капитал, собственно, имеет, поэтому его продолжат печатать, например, Wall Street Journal, который периодически его печатает. И тем более, что, посмотрите, ведь у Трампа на самом деле очень много оппонентов. Очень много оппонентов, в том числе в Конгрессе, даже оппонентов среди, собственно, республиканской партии. Поэтому Каспаров останется верен себе. В отношении всех остальных вот этих наших ребят, вроде как Ильи Пономарева или некоторых других, или, посмотрите, Миша Саакашвили свалил с Незалежной, вернулся в свою квартиру в Бруклине.
И в кустах там стоит на инаугурации, дожидается, когда же наконец-то хоть кто-то обратит на него внимание.
Да.
На лучшего друга Трампа, как он там говорил в Фейсбуке.
Да, конечно. Ну, вот в отношении этих ребят, конечно, будущее совсем грустное. Ну, ведь они на самом деле молодые ребята еще. Ну, посмотрите, ну, даже тот же самый Миша Касьянов. Или посмотрите на некоторых других наших персонажей, этих наших оппозиционеров. Со стороны Америки, по крайней мере, при Трампе поддержки они не получат. поддержка в Америке. Вы помните это выражение в «Брат 2»? В «Брат 2» было много, конечно, таких крылатых фраз, но одна из этих фраз – здесь все просто так, кроме денег. Когда мы говорим про поддержку со стороны Соединенных Штатов, имеется в виду, конечно, в первую очередь, финансовая поддержка. Они же еще молодые люди, на самом деле. Посмотрите, им 60 еще нет. Они лишаются будущего. Как же им это страшно. Естественно, что они тоже будут выступать против Трампа на стороне всех тех, кто против Трампа. Они будут реанимировать какую-то эту русскую угрозу. Но к этому нужно спокойно относиться. Мы прекрасно знаем их. Мы прекрасно знаем их с 90-х годов. Сейчас американцы в значительной степени узнают этих агентов перемен с их не самой лучшей стороны. К этому нужно спокойно относиться. И это тот самый случай, когда ветер истории дует в наши паруса.
Александр Николаевич, а как будет с гонкой вооружений? Потому что многие задаются таким вопросом. А не втянет ли нас Трамп в эту всю историю? А что здесь планируется на американском поле? И как будем отвечать мы, вот именно в плане вооружений?
Роман, вы знаете, конечно, я более оптимистичен в отношении Трампа, когда он говорит о каких-то внутриполитических делах в Америке. Он абсолютно не политкорректен. Он говорит о том, о чем американцы молчат. Просто молчат. Но Трамп об этом говорит. И это молчаливое американское большинство за него проголосовало. Те, которые проголосовали против него, до сих пор не могут понять, почему они проиграли. Они до сих пор не поняли, почему та же самая демократическая партия проиграла. А они это еще не осознали. Они начинают искать какие-то фейки, какие-то непонятные объяснения, типа русских хакеров. Это полная беспомощность демократической партии. Но это то, что касается внутренней политики. Который нас, на самом деле, очень интересует, но не должна особенно беспокоить. Что касается внешней политики, тут значительно более сложная ситуация. Трамп, конечно, никогда не был во власти. Трамп никогда не был во главе внешней политики Соединенных Штатов. Тут возможны ситуации, когда, несмотря на то, что Трамп очень силен, конечно, своим каким-то коренным естеством, он может полагаться на советы своих советников. Не тот случай, когда хвост может вилять собакой, но, тем не менее, он, конечно, в значительной степени будет зависеть от советов своих советников. И давайте смотреть, кто эти советники. Это Рекс Тиллерсон, конечно. Да, это Майкл Флинн. Это, конечно, Стив Беннон, который тоже его просто советник по стратегическим вопросам. Ну и, конечно, Мэттис, министр обороны. Вот у них значительно более сложное отношение к России, чем, например, отношение Трампа с Россией. И тут нужно будет уже с нашей стороны проявлять очень большую гибкость. Значительно большую гибкость, чем это требовалось во время, например, Джорджа Буша-младшего, или во время Обамы, когда все было понятно. Все было настолько откровенно понятно, что нужно было только ставить забор, преграду перед каждым очередным наездом на Россию. Тем более, когда это было во время избирательной кампании со стороны Клинтон, которая была откровенным русофобом. Вот сейчас, вы знаете, для нашего МИДа, для нашего правительства наступает момент истины, когда новая совершенно диспозиция выходит с Америки в отношении России, и как мы будем с этим работать.
То есть вы не исключаете возможность того понятия, как гонка вооружений между Трампом и Россией?
Я думаю, что если Трамп все-таки, знаете, если он пришел под лозунгом защиты национальных интересов Америки, в большей степени... Я думаю, что, вот опять-таки, хотя мы обсуждаем сегодня только первые 10 дней, в первые 90 дней процентов на 70, если не на 80, он будет сосредоточен, конечно, на национальных интересах, внутренних интересах Америки. Роман, да, давайте я закончу. Если Трамп действительно заботится национальными интересами Америки, он будет заинтересован в том, чтобы ресурсы Америки шли на обеспечение национальных интересов Америки в Америке.
Александр Николаевич, а что произойдет с Украиной? Трамп не раз говорил, что она не представляет особых интересов для Соединенных Штатов, но как все будет на деле? Ведь слова и такие полунамеки, даже не обещания, они не оправдываются порой, когда начинается большая и взрослая политика. Вот отдаст ли он сферу влияния в незалежной России, или же он займется своими внутренними делами, как вот вы сейчас это отметили, а уже Киев отдаст на откуп своей администрации, там, может быть, Госдепо?
Украина — это актив, который совершенно не нужен Америке. Украина — это актив, который был нужен предыдущей администрации, русофобской администрации, глобалистской, интервенционистской администрации, для того, чтобы нанести ущерб национальным интересам России. Если Трамп думает о национальных интересах собственной страны, а не о каких-то там внешних непонятных якобы угрозах, то это тот самый актив, который очень легко можно скинуть. И вы знаете, это не только моя точка зрения. Ну, вспомните 9 ноября. Это был день после 8 ноября, после выборов 9 ноября, когда стало известно, что победил Трамп. Один из моих давних знакомых, которого зовут Майк Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в России, я его знаю еще с 95 года, он сделал несколько первых записей у себя в Твиттере, потом начал их стирать, ну, а, по крайней мере, один из них остался. Вот один из первых самых твитов, который он оставил у себя в Твиттере, был о том, что кто больше всего проиграл в победе Трампа? Украина. И это действительно так. Потому что Украина была этим боевым конем, который Америка использовала против России. Майк Макфол прекрасно это понимал, поскольку он был одним из инициаторов этого боевого коня, незалежных, майданутых против России. Не нужна Украина Америке. Но посмотрите, ну как сама-то Украина нарвалась, когда Порошенко в ходе избирательной кампании приезжал в Америку, встречался только с Хиллари Клинтон, не с Трампом. Может быть, Трамп и не захотел бы с ним встретиться, но Порошенко и не высказывал такого интереса, потому что все они там легли под Хиллари Клинтон. Хиллари приде, порядок наведе. Да? То есть у нас тут будет еще там не только одна Виктория Нуланд, у нас тут таких будет еще 10, у нас тут будет не один мешок с печеньками, таких будет мешков 10, мы получим летальное оружие для того, чтобы воевать с Россией. Обломилось все это. Очень любопытно, что фактически одновременно с разговором по телефону между Трампом и Путиным в Америку собралась наша дорогая Юля, да, из Украины.
Тимошенко. Например.
Тимошенко, да. Потому что, а больше-то не с кем разговаривать. Порошенко, отстой, министр иностранных дел Украины. С ним разговаривать не о чем, да.
Да, в принципе, и все.
Да. Яценюк уже давно свалил из Украины, украв миллиард долларов. Кстати, миллиард
долларов. На
стену. Да. Вот те самые миллиард долларов, на которые должны были строить стену с Россией. Что они вырыли там? Они вырыли.
То есть, он возьмет позиции Тимошенко, вот если на Украине.
Больше не с кем разговаривать. Больше не с кем разговаривать, кроме как с Юлей. Потому что особенно у нее нет каких-то противоречивых отношений с Россией. Посадили ее. Посадили ее все-таки украинцы, сами же украинцы, за якобы неправильные какие-то договоренности, которые не соответствовали интересам Украины. С кем? С Россией. Я так думаю, что сейчас, вот как помните, когда Виктория Нуланд, опять-таки, решала, кто войдет в правительство Украины и кто станет главой Украины, когда сделала ставку на Яценюка, который, опять-таки, сейчас в Америке, с тем самым миллиардом долларов, который он украл у американского народа. И когда Виктория Нуланд в этом перехвате, который стал обнародован, когда она сказала слово на три буквы, дальше Европейский Союз. Вот сейчас действительно не с кем больше разговаривать, кроме Юлии Тимошенко.
Я напоминаю, что в студии Роман Голованов, в программе «Ключевые решения», профессор Высшей школы экономики Александр Николаевич Домрин. Обсуждаем мы правление Трампа и как меняется мир с приходом нового американского президента. В следующем блоке мы поговорим о том, что ждет Евросоюз, что ждет Донбасс и какая ситуация будет на Ближнем Востоке. Оставайтесь с нами.
Ключевые решения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Ключевые решения. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. В студии по-прежнему Роман Голованов. У меня в гостях Александр Николаевич Домрин, профессор Высшей школы экономики. Обсуждаем мы правление Трампа и к чему приведет избрание нового президента и как изменится мир в дальнейшем. Александр Николаевич, вот в прошлом блоке мы говорили про Украину. А что будет с Донбассом? То есть разожжется там с новой силой война, ударит вот эти армии Порошенко по ополченцам или же все затихнет?
В значительной степени, конечно, эта война была инициирована внешними силами. Теми самыми силами, которые привели к власти киевских нацистов, киевскую хунту. Давайте называть вещи своими именами. Конечно, киевские нации были марионетками Соединенных Штатов. Если бы не было поддержки Соединенных Штатов, никогда бы не пришли эти майданутые к власти. Если сейчас Трамп отказывается от наследия Обамы, и тем более от наследия Хиллари Клинтон, которая была госсекретарем, когда происходили эти события, и тем более от наследия замгоссекретаря по имени Виктория Нуланд, то сейчас будет нормализация отношений на Украине. Сейчас будет нормализация отношений между Украиной и Россией. Именно из-за того, что эти киевские нации лишаются поддержки Вашингтонского обкома.
То есть там все должно затихнуть, в Донбассе?
Там должно все затихнуть. Должны затихнуть разговоры о возвращении Крыма. Кстати, из-за чего санкции-то вводили? С требованием вернуть Крым Украине.
То есть здесь мы сможем уже говорить и об отмене санкций, и о признании Крыма, или еще о таком вообще рано, как говорил Трамп, даже заикаться?
Роман, давайте вспомним, что Америка признала Советский Союз только в 1933 году. 16 лет не признавала Америка Советскую Россию, Советский Союз. Ничего, как-то жили. Дальше признала, да? Хорошо. Давайте вспомним, что Америка никогда не признавала, с ее точки зрения, оккупацию Прибалтики. Ничего. Были нормальные отношения, особенно во времена Никсона, когда выстраивали мир разрядки, мир с ограничением вооружений, когда подписывали совершенно замечательные российско-американские, советско-американские договоры. Пусть не признают. Пусть не признают, но это вовсе не повод для продления санкций. Тем более, что от санкций страдают больше всего европейцы. Хорошо, европейцы это уже понимают. За редким исключением, как, может быть, главный национал-предатель Европы Ангела Меркель. Но остальные европейцы, реально работающие европейцы, помните, был еще в советских времен такой термин, как «реальный сектор». Не финансовый спекулянтов, а реальный сектор. Сам Трамп из реального сектора, он дома строит. Он не создал свой капитал на финансовых спекуляциях, банковских спекуляциях, аферах, как Сорос. Пусть не признают Крым, но санкции отменят. Другое дело...
А Конгресс позволит Трампу это сделать?
Вот вы знаете, вот это как раз другое дело, вот о чем я хотел сказать. В Америке у президента прав значительно меньше по Конституции, чем, например, у нашего президента. В Америке реальное разделение властей, в Америке checks and balances, стержки и противовесы. Если санкции вводил Конгресс своим законом, президент Трамп не может эти законы отменить.
Может, хотя бы тогда на Европу удастся как-то повлиять, и они против нас санкции отменят?
Значит, от Трампа зависит то, что его предшественник вводил своими указами. Угу. Эти указы могут быть отменены одним росчерком пера. Это Трамп сделает. Ну и, конечно, это сила примера. Если Трамп пришел к власти, это представитель антиэстеблишмента, это представитель антилиберальной части Америки, это глава Америки, который отвергает мультикультурализм, это огромное влияние на Европу. Сейчас, когда в Европе начинается новый избирательный цикл, европейцы, естественно, будут чувствовать за собой поддержку Европы. Вот той самой, которую они за собой не чувствовали при Обаме. Конечно, очень многое зависит от самой Европы, но больше всего зависит от Америки.
Европейский Союз, какая его ждет судьба? Ведь Трамп не поддерживает такое объединение стран.
Трамп говорит языком, вот согласятся со мной наши радиослушатели или нет, но Трамп говорит языком наших деревенщиков, наших писателей-деревенщиков 60-х, 70-х годов. Он говорит языком Белова, Астафьева и Распутина. Может быть, я преувеличиваю, но, по крайней мере, он говорит не языком наших космополитов. Он говорит о национальной идентичности. Но когда кто еще в Америке или в Европе говорил о национальной идентичности? Вся Европа стала какой-то мультикультуралистской помойкой. И как же сейчас, когда мы об этом говорим, как же не вспомнить, почему в Европе такой кризис с беженцами? Как не из-за того, что эта мультикультуралистская помойка привлекла к себе помойку со всего мира. Трамп не хочет устраивать такую же помойку в собственной стране. Он не хочет устраивать какой-то непонятный образ европейца в целом. Он говорит о национальной идентичности.
Чтобы был немец, француз.
Чтобы так. Был немец, француз, чтобы был бельгиец, чтобы был русский. А не какая-то непонятная, непонятная, какой бульон. Вот этого, кстати, европейцы меньше всего ожидали от Америки. Потому что Америка всегда создавала некоторое такое, знаете, создавала некоторый стимул для того, чтобы давайте все объединяйтесь. Типа того, что вот мы тут все американцы, да, хотя тоже большой, вы знаете, большое привлечение, что мы все тут американцы. С кем-то из американцев не заговорили, они всегда помнят, откуда они. Из Германии, из Англии, из Ирландии и так далее. Но когда европейцы объединились в это непонятно что, когда они уничтожили собственную культуру в некоторых странах не до конца, когда они уничтожили собственную национальную идентичность, и тут Америка им говорит: ребят, нет, давайте-ка все-таки жить вместе. Но никак одно непонятное...
То есть распад возможен.
Никак одно непонятное эсперанто, да? И когда мы все будем говорить на одном непонятном языке. Когда мы будем все сохранять свою национальную идентичность. И это очень большой шаг к тому, чтобы Brexit продолжился Frexit'ом и прочими экзитами.
Александр Николаевич, вот что будет на Ближнем Востоке? Как здесь будут развиваться взаимодействия России и Соединенных Штатов? Вот здесь вот есть большая угроза, как запрещенное исламское государство в России. Как объединятся ли наши лидеры и ударят по ним? Или же это просто слова?
В своей инаугурационной речи Трамп только одного врага обозначил для Америки. Это враг терроризм на Ближнем Востоке, конкретно ИГИЛ. Невозможно победить ИГИЛ Америки. Но на самом деле Америка ничего для этого и не делала. Более того, Трамп ведь называл Барака Обаму отцом, основателем этой организации, преступной террористической организации ИГИЛ. Вы вспомните, 20 числа Трамп принимает присягу, 22 числа он едет куда? В Лэнгли, в ЦРУ. Это первый был его выезд из Белого дома в какое-то из министерств в какое-то из ведомств. Поехал в ЦРУ. Зачем? Чтобы им там вставить по пятое число. Из-за чего? Хватит поддерживать ИГИЛ. Я прекрасно знаю, я ваш новый президент. Хватит поддерживать ИГИЛ. Давайте бороться с ИГИЛ. Далее, позавчера Трамп подписывает указ, чем обязывает Объединенный комитет начальников штабов в течение 30 дней представить ему план разгрома ИГИЛ. Первое, 30 дней президент дает указание. И очень важный пункт в этом поручении или в этом указе. В сотрудничестве с другими странами.
Александр Николаевич, у нас остается меньше одной минуты. Как вы думаете, вместе ли все-таки удастся сломить исламское государство?
Если есть решение со стороны американцев, да. Пока его не было. Сейчас у нас есть все основания для того, чтобы оно произошло.
То есть ситуация может заморозиться на определенное время? Как прямо в таком состоянии, в котором она сейчас есть?
За 10 дней ничего нельзя сделать. Это 10 дней, которые прошли после инаугурации Трампа. Но движение в правильном направлении.
Я напоминаю, что у нас в гостях был профессор Высшей школы экономики Александр Николаевич Домрин. С вами был Роман Голованов. Обсуждали мы избрание Трампа президентом Соединенных Штатов. Что же происходило в Америке в это время и чем все это закончится. Также вот мы обсудили изменения мира и как же будет дальше он продвигаться. Вот Европейского Союза, кстати, может и не стать. Всего доброго, друзья. Спасибо, что были с нами. До свидания.
Ключевые решения.